Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 628-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурельян.
Спасибо, Думнин! От тем торговых и географических мы перемещаемся к несколько еще более географическим темам, но чуть менее торговым. О чем же, Думнин, мы поговорим сегодня?
Ну, например, Аурен, ты слыхал про такой континент, как Вальбара?
Вальбара? Я бы предположил, что это какая-то особенная капибара, если бы ты мне не сказал, что это субконтинент.
Ну хорошо, а континент Колумбия, знаешь?
Колумбия? Это что-то связано с Христофором Колумбом?
Ну, в общем, да. Хорошо, а про Лавруссию слыхал?
Очевидно, там русские должны обитать с таким-то названием.
Лавкрафтианские имеют русские.
Да, да.
Рыборусы.
Рыборусы, да, точно.
Русы не против рыбов.
Русорыбы, угу.
Да, на самом деле это название, которое относится к так называемым суперконтинентам.
Ух ты!
Они же сверхматерики. То есть к таким периодам истории Земли, когда большая часть континентальной коры, то есть той, которая поднимается над уровнем моря, в основном из осадочных гранитных базальтовых пород, толщиной где-то в 50 километров в среднем. И когда-то она была объединена в более или менее единый массив. Там могли всякие болтаться островки, архипелаги, маленькие материки, всякие вот, на отшибе. Но в целом неоднократно бывало так, что суша вся съезжалась в одно место, потом обратно разъезжалась, потом опять съезжалась. Сейчас вот мы живем в период, когда она опять разъехалась, по большей части.
Ага. Но она непременно съедется.
Ну, это хороший вопрос. Я вот не берусь утверждать, потому что я недостаточно знаком с теорией дрейфа континента. Кстати, они и родимые, но перед тем, как мы к ней перейдем, давай напомним о том, что год заканчивается, и в нем осталось всего две лекции. 15 ноября в Петербурге, выступая в Институте Павлова совместно с коллегами, мое выступление будет, по-моему, вторым. Поговорим про память, про всякие фокусы, которые у нас с нами играет. Про амнезию, про мам, которые утверждают, что ничего такого не было и не помнят. Вот, или других. Я, например, вчера только узнал у своей матери, что, оказывается, Лора, когда я был школьником, сказал, что у меня горло курильщика, в смысле, врожденное, хреновое. Этим объясняются мои нынешние проблемы с мягким небом. Я этого в упор не помню, то есть, может, он просто не мне говорил, а ей.
Интересно.
Может быть, и поэтому. А 30 ноября в Москве, в Хит-Донбаре, вспоминаем Испанскую империю, поговорим о том, почему страна с такими огромными заморскими владениями всегда оставалась по своей идеологии глубоко сухопутной страной. Каким образом именно Испания ринулась покорять просторы Нового Света и большую часть его таки покорила. А многое из того, где сейчас США, на самом деле раньше была Испания тоже.
Внезапно.
И да, про то, почему это ничему хорошему для нее в итоге не привело. Хотя, конечно, фонтан культурной доминации Испании в 16-17 веках был ого-го. По всей Европе только и читали, что книжки испанских писателей и стихи испанских поэтов. В театрах шли пьесы испанских драматургов. На стены вешали картины испанских художников. Все наряжались по испанской моде. И, в общем, последствия этого в Италии до сих пор сильно сказываются. Так что приходите, билеты на mediummoda.ru. В Питер билеты на таймпэйде. Напоминаю, не на mediummoda, в Москву на mediummoda.ru. Место Hidden Bar, там не так уж много посадочных мест. Все прошлые разы был sold out. Так что я бы рекомендовал всем желающим поторопиться. Так вот, возвращаясь к тому, что континенты, они, оказывается, не стоят на месте, а куда-то ездят.
Ага, это же далеко как-то... неочевидная мысль-то, вообще говоря.
Ну, как посмотреть. Вообще, вот, скажем, знаменитый мыслитель, государственный деятель Фрэнсис Бэкон, вот, англичанин из 17 века, ага. Мы его пару раз упоминали, как одного из столпов современной научной мысли. Говорил, вот мы тут исследовали берега Африки и Южной Америки, и что-то вот меня в них напрягает.
Да, как-то они подозрительно похожи.
Как-то они, да, одно в другое вставляется. Как-то все это неспроста. Соответственно, многие другие задавали всем же вопрос, но поскольку ни до чего додуматься они были чисто теоретически не в состоянии, все это оставалось как бы чисто такой подмеченной гипотетической какой-то мыслью, которая даже ни во что не развивалась, хотя ее озвучивали такие люди, например, помимо Бэкона, как... Лилиенталь, только не тот, который вот в 19 веке планеры делал, а Теодор Лилиенталь из 18 века. Александр Гумбольдт, вот, знаменитый путешественник, философ и натурфилософ, вот, заложивший многие основы современной представления географии. И тем не менее, до чего додуматься все не могли, потому что вообще сам все представления о том, как вот менялся облик Земли, несмотря на то, что все в целом соглашались, то, что он как-то менялся, потому что мы знаем, например, про то, что крито-микенскую культуру погубило, в том числе там извержение вулкана Санторини.
Ага.
Остров снесло, и извержение Кракатау в 19 веке было, и все могли наглядно посмотреть, что от острова остались одни ошметки, по сути. На разные другие, включая мифическую Атлантиду и миф о всемирном потопе, тоже кивали, потому что миф это мифами, но они же не из пальца всем высосаны. На чем-то они основаны.
Ага.
Так что между собой, например, в 18-м, начале 19 веков боролись самые разные школы мысли. Например, одни придерживались плутонической теории, по которой основной как бы, фактор – это всевозможные землетрясения, извержения вулканов и тому подобное. А другие доказывали, что это все, в общем, тоже влияет, но самое главное, это нептунический фактор. То есть то, что моря, повышение, понижение уровня воды, промывание всяких там дыр, вот, эрозия берегов, вот это вот все влияет. Вулканы ваши так больше для частных случаев годятся. В любом случае, к 20 веку все это подошло, и, как считается, первым, кто более-менее систематизированно высказал теорию дрейфа континентов, стал немецкий геолог Альфред Вегенер. А почему тут сыграло то, что он геолог? Потому что он изучал на местах предполагаемых стыков, да, ископаемые слои.
Ага.
И обратил внимание, что как-то подозрительно все это выглядит, что, скажем, в ископаемых слоях Западной Африки и Восточной и Южной Америки все одно и то же. Более того, то, что тогда как раз развелась палеонтология, и повыкопали всяких вот, динозавров стрелобитами и обратили внимание, что они какие-то тоже подозрительно одни и те же на разных концах, казалось бы, света. Изучению подвергся такой важный с этой точки зрения остров, как Мадагаскар.
А чем важен Мадагаскар?
Ну, Мадагаскар вроде как при Африке должен быть по своему характеру африканским, а нифига. Если то, что там сидят люди австразийского происхождения, можно еще объяснить тем, что они сели и приплыли, мало ли кто куда переселился, то вот то, что всякие местные тварюшки, нелетающие печушки внезапно тоже сели на корабли и куда-то поплыли, вот это уже гораздо менее вероятно. Кроме того, отмечали сходство между индийскими и африканскими слоями и прочим ископаемым. Как выяснилось, далеко не спроста это все было, это никакое не совпадение. Так что Вегенер начал разрабатывать эту теорию, которую он объяснял тем, что вот комбинация из гравитационного воздействия тел нашей Солнечной системы, то есть для нас, как известно, особую важность имеет триада Солнце, Луна и Земля. Ну, потому что Солнце большое и не может нас не воздействовать, мы вокруг него вращаемся. А для Луны, наоборот, мы большие, и она вокруг нас вращается. Но она тоже довольно большая, и поэтому тоже на нас влияет.
Да, самое главное, она близко, да. Поэтому, несмотря на то, что она не такая большая, как Солнце, она все равно на нас влияет, да.
Да, да. Вот. Кроме того, он подозревал, что само по себе вращение Земли тоже должно рождать какие-то центробежные силы и сдвиг. Вроде как, я не знаю, какой-нибудь вращающийся стол, да, если у него стоят тарелки со стаканами, если его быстро вращать, они начнут сдвигаться. И таким вот образом он объяснял и дрейф континентов, а также образование большинства горных цепей на планете. То есть, вот, например, обрати внимание, что, скажем, те же самые Гималаи на стыке Индии с Азией. Вот, Индия столкнулась, и оно там все вздыбилось и получилось вот так вот. А изначально его объявили дураком и сказали, что он ничего не понимает, как это, в общем, всегда
бывает. Естественно, да.
Да, и, скажем, в первой половине 20 века многие ученые считали, что теория дрейф континентов – это, грубо говоря, извлеченные, уже, так сказать, устаревшие, так же, как некоторые, например, псевдоученые пытаются сейчас апеллировать представлениями о мировом эфире, которые были еще до теории относительности, просто что мне нравится, что Эйнштейн был еврей, поэтому что хорошего мог сказать?
Да, неправильная физика у него.
Да, то есть приверженцев у Вегенера было маловато. Потому что ему доказывали, что его оценки перемещения на где-то там 2 метра в год невероятно, так сказать, невероятно быстро. Сейчас считается, что где-то на 2,5 сантиметра он действительно что-то маханул. На 2,5 сантиметра сдвигается вот типичный континент. Потом, как бы, понимаете, он геологом-то был таким, в общем-то, самодельным, по сути. Потому что, как бы, сам-то по себе он был скорее метеоролог и полярник. А в геологи его уже, собственно, задним числом приняли.
За особые заслуги.
Ну, вот за вот эту самую, да, теорию. А до этого он геологом вообще не считался никаким.
Интересно.
Ему говорили, что он Да, не лез ни в свое дело, в котором он ничего не понимает. Как я уже сказал, сторонников у него было маловато. То есть там был, по-моему, один англичанин по фамилии Холмс, вот, который считал, что это как раз все правильно говорит Вегенер. Вот, он написал даже книжку в 1944 году на эту тему. Но она осталась незамеченной, потому что в 1944 у людей были более интересные занятия.
Да уж.
Вот, чем все это. Но потом теория начала постепенно приобретать все больше понимания, потому что, ну, например, был изучен после Второй мировой, наконец, толком мировой океан в смысле его дна. Вот, и были обнаружены так называемые как бы океанские хребты. Срединно-океанические, так называемые. Вот если мы сейчас посмотрим на карту, скажем, Атлантического океана без воды, такие легко нагуглить, то мы обратим внимание, что по центру идет такой как бы шов.
Да, есть такое дело.
Да, здоровенный хребет. Или, если мы посмотрим на Тихий океан и зададимся вопросом, где чаще всего бахают всякие вулканы в этом регионе, то обратите внимание, что бахательная зона образует так называемое огненное кольцо, которое идет от нашей Камчатки-Чукотки, да, прямо в сторону японских островов, через японские острова по китайскому побережью, Филиппинам, через Новую Гвинею и побережье Австралии, выруливает к Новой Зеландии и дальше идет по морскому дну на восток, а потом, когда добирается до долготы американского западного побережья, уходит на север, мимо острова Пасхи, вот этого вот, и доходит до Калифорнии, после чего идет в сторону Аляски. Так вот, если под водой посмотреть, то как раз вот на всей этой, которая не суша, там будет горный хребет.
Да. Ну, надо сказать, что где горного хребта нету, там есть острова всякие, типа той же самой Новой Зеландии.
Ну, они вот просто эти, да, его как бы, да, верхние
часть.
Многие из них как раз вулканического происхождения, и, собственно, благодаря извержениям постепенно лава намыла столько, что она поднялась на, так сказать, на этот самый, наверх.
Uh-huh.
В Карибском море, например, местный хребет проходит южнее Кубы, параллельно ей, прям по Ямайке. Догадайся, какого происхождения Ямайка?
Вулканического.
Вулканического, да. Можете у Порт-Рояла спросить, вернее, у того, что от него осталось. Этот хребет идет дальше на восток, в сторону, например, славного острова Мартиника. Каковая Мартиника когда-то имела столицей город Сен-Пьер. Вот. Но его снесло извержением, и поэтому сейчас столица Форт-де-Франс. Вот, короче говоря, мы сейчас не про вулканы, мы сейчас про то, что вот эти вот хребты, как швы такие, да, подтверждают гипотезу Дрейфа. Потому что действительно там, где, значит, сталкиваются плиты, они как бы вздыбливаются на этих местах. И получается, как горы, только под водой.
Угу.
Вот с этого периода, где-то с 50-х, то есть уже после войны, тем более, что в целом наука здорово продвинулась, в том числе вычислительная и всякое обнаружительное, всякие сонары, да, для исследования, которые война пропихнула в жизнь. Радары, компьютеры, все это позволило, так сказать, приступить к изучению. Так вот, сейчас считается, что действительно было такое, и Земля когда-то давно выглядела совершенно не так, как мы привыкли ее видеть. мы толком как бы не знаем, когда все это началось. Предполагается, что континенты как бы как вообще таковые начались в Архее. Напоминаем вам, что под Археем имеется в виду часть истории нашей планеты 4 миллиарда лет назад начался и 2,5 миллиарда лет назад закончился. То есть это было очень невообразимо давно. То есть сказать, что они сформировались в Архее, это все равно, что ничего не сказать.
Ага.
Как бы 1,5 миллиарда лет, вот, это очень-очень много. Тем не менее, предполагается, что где-то 3,5 миллиарда лет назад, то есть в первой половине Архея, сформировался суперконтинент Ваальбара. Может быть, были какие-то и до него, но мы про это не знаем. Вот. Мы его обнаружили, следы от него, разумеется, они практически недавно. И я говорю практически недавно, значит, что вот там буквально, когда, по-моему, мы только родились, вот примерно тогда начали на эту тему работать ученые. Почему так называется? У этого Ваальбара какое-то, знаешь, звучание Вааль, трансвааль какой-то.
Да.
Непонятный.
Чего это он?
Есть такой Каапваль, Вааль в ЮАР, как нетрудно догадаться. И есть такой, как Пилбара на западе Австралии. Оба этих места являются чрезвычайно древними платформами. Древняя платформа — это не просто, как бы я говорю, это термин такой.
А.
То есть это геологическая платформа, участок земной коры, которая старше, чем Кембрий. Вот, то есть как бы очень-очень давно. Потому что Кембрий — это вот когда уже всякая жизнь завелась. Достаточно развитая. То есть древние платформы действительно древние. Вот этими платформами являются Каапваль и Пилбара. По ним удалось вычислить эту Ваальбару. Трудно сказать, когда она начала разваливаться и почему, но факт то, что вот так случилось. Где-то через 500 миллионов лет сложился теоретически Ур.
Ур?
Да. Это не тот Ур, который царь Ура и Аккада какого-нибудь.
Да.
Хотя и называется так. Значит, он сейчас представлен в составе Африки, Индии и Австралии. То есть той же самой, в общем, в том же месте, где и... этот самый, где и Ваальбара теоретически до этого была. Еще раз говорю, это все очень теоретически. Значит, помимо него теоретически существовали также континенты Нуна и Атлантика.
Континент Атлантика.
Ну, у них всех куча названий. Вот. Каковые где-то миллиард лет назад слились с этим Уром и образовали другой континент — Родинию.
Ага.
До этого, да, 2 миллиарда лет назад. Родиния была миллиард лет назад. До этого Ур успел побывать частью суперконтинента Колумбия, вот, и потом только они все съехали в эту самую родинию. Ой, короче, ужас, ужас какой-то. Это все, как я уже сказал, достаточно гипотетично. Мы как бы можем предположить, что это было, но вот точно сказать мы можем уже только про более поздние суперконтиненты. Дело в том, что, значит, в кембрийский период, где-то 540 миллионов лет назад начался, 486 миллионов лет назад где-то закончился.
Давно.
Да. Вот. Так вот, мы можем сказать, что до него, по-видимому, существовал некий суперконтинент, который гипотетичен, опять же. Его только в 97-м году предположили, что он вообще был.
Ага.
Недавно совсем. Который был в конце этого самого протерозоя в самом.
Так.
Его предлагают называть Панотией. Но поскольку, я, как я уже сказал, все это очень гипотетично, мы можем до бесконечности все эти гипотезы разбирать. Давайте поговорим про то, что более-менее твердо установлено. Так вот, Кембрий начинается в нашем сегодняшнем смысле с того, что складывается континент Гондвана.
Вот это знакомое название уже.
Да, вот. Потому что ее относительно давно предположили. Вот. Все остальное, как я уже сказал, все, что до Гондвана, и вилами по воде писано. Очень может быть, что там окажется все не то, не так, и назовут не так лет через 100. Проверьте, вот, если кто-то нас слушает в 2100 году. А вот с Гондваны уже, то есть где-то с... Вот, с 500 миллионов лет назад все установлено относительно точно. Что интересно, Гондвана, как и вообще почти вся суша на планете, находилась по большей части в южном полушарии. Для нас с вами это, в общем, ну,
довольно
свежо.
Удивительно, да, потому что у нас сейчас все наоборот. У нас в южном полушарии, по сути, что? Австралия и Южная Америка, и то не вся.
Южная Америка, да, кусок Африки, вот, да. И Антарктида. Да. Больше ничего интересного. Так вот, а Гондвана была как раз в кембрийский период таким, как бы, вытянутым на манер Северной и Южной Америки вдоль континентом, которое как бы начиналось с экваториальных широт на западе, шла на юг через мимо Южного полюса и, так сказать, также вытянуто проходила на восток тоже к экватору. В Мировом океане между вот этими вот как бы двумя сторонами Гондваны болталось несколько маленьких континентов и островов всяких.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.